Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, наша программа и отдел музыкально-нотной литературы Свердловской областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского предлагают вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед Анна Колесник.
Анна, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с знаменитыми музыкантами и композиторами. Анна, кому мы посвятим сегодняшнюю нашу программу?
Здравствуйте, Константин. Вы знаете, на самом деле, благодаря нашим исполнителям я сама узнаю какие-то имена исполнителей, музыкантов, композиторов, которые не значатся в общих программах, которых обычно не проходят. И поэтому я считаю отчасти своим долгом рассказать о таких не очень известных именах, которые в свое время и собирали публику, и вызывали овации, скандалы. То есть напомнить обществу об этих людях, потому что они являются частью не только нашей культуры, но и вообще мировой. Вот эту фамилию мне подарил наш замечательный исполнитель, пианист Александр Лутков. Было это 2 года назад. На Библионочи 2022 года он сыграл четвертую сонату Льва Орнштейна. Я на тот момент еще ничего не знала об этом композиторе, но вот благодаря и этому исполнителю, нашему резиденту, и тому, что мне нужно было готовиться к концерту, я выяснила очень интересные факты. Свой рассказ о Льве Орнштейне, который потом стал Лео Орнштейн, я хочу начать с его цитаты. Относилось это примерно к 1920 году. «Теперь на концертах я мог играть все, что угодно, потому что я все равно не слышал себя». Публика неистовствовала, она свистела, кричала, бросала в меня разные вещи и даже самодельные снаряды. Почему этот, казалось бы, классический пианист, на первый взгляд, и композитор, вызывал такую бурю самых разнообразных эмоций, от восхищения до скандалов? Дело в том, что общество, так скажем, никогда особо не любит, когда им преподносят что-то необычное, нетипичное, то, к чему они не привыкли. 20 век, в принципе, взорвал очень многие каноны, не только музыкальные. Появились такие композиторы нововенской школы, о которых мы уже говорили. Появилось искусство абстракционизма, конструктивизма, которое тоже ломало все рамки. Появились архитектурные мотивы, тоже совершенно нетипичные. Главным героем многих литературных произведений стали, можно сказать, антигерои. Это романтическая традиция, но она усилилась еще больше. То есть положительные персонажи, как правило, в начале 20 века терпели поражение. И вот Лев Орнштейн, он создавал музыку в определенный период своего творчества, очень сильно напоминающую произведения нововенцев, того же Шонберга. По поводу «Танца дикарей», которые Лев Орнштейн сочинил и издал в 1911 году, критики отзывались так, что это самое большое уродство музыкальное, которое они могли вообще слышать за последнее время. Но давайте вернемся к началу. Так ли нужно ругать этого человека? Мне хочется дать более подробную, так скажем, картину его жизни. Во-первых, не каждый исполнитель, композитор, да и вообще человек может похвастаться такой длительной жизнью. Орнштейн прожил целых 109 лет. И он захватил то время, когда еще Римский-Корсаков был жив, поскольку родился он в 1893 году, а умер аж в 2002. То есть он видел весь 20 век с его перипетиями, изменениями, падениями, крахами и взлетами. И он увидел самое начало 21 века. Последние, так скажем, примерно 60-70 лет он не выступал публично и занимался только сочинительством. Свое последнее произведение он издал в 97 лет. И, как я понимаю, последние примерно 12 лет жизни Лев Орнштейн, который числился сначала как русский композитор, а затем эмигрировал в Америку и стал американским композитором, просто наслаждался, наверное, тишиной и обычной жизнью обычного человека. Наверное, мы могли бы иметь в своем списке выдающихся русских и композиторов-исполнителей этого человека безраздельно, без того, чтобы он являлся гражданином еще какого-то государства. Но в 1906 году Эрнштейн уехал из России навсегда. Каким же был его путь? Он был человеком еврейского происхождения, это понятно по его фамилии, хотя она уже сокращена. Эрнштейн – это не полная фамилия, они были Горнштейны. Ну, по естественным причинам эту фамилию пришлось при эмиграции изменить. Закончил Лев Эрнштейн Петербургскую консерваторию, и ни у кого бы то ни было, а у двух мастодонтов, можно сказать, композиторского и педагогического искусства. Эту композицию он проходил у Александра Глазунова. Надо вспомнить хотя бы один балет Раймонда в списке, творческом списке этого композитора, и то, что именно Глазунов протежировал Шостаковича, сказав, что я не понимаю музыку этого молодого человека, но дополнительный паёк ему надо назначить, потому что из мальчика выйдет толк. А вот фортепиано Эрнштейн проходил у Есиповой. Есипова – это была выдающаяся пианистка, педагог. В числе прочих она воспитала, например, Прокофьева. Была она женщиной очень властной, но давала фортепианное мастерство на самом высоком уровне. Что, собственно, и слышно в произведениях Льва Эрнштейна. Практически все, без исключения, они демонстрируют феноменальную фортепианную технику, которая своей сложности не уступает ни Листу, ни Рахманинову. И, например, газета «Музыкальный стандарт» говорила, что писала об этом пианисте и композиторе, что это выдающийся музыкант нашего времени, и что в нем слышно, и в его творчестве слышно и человечность, и гуманизм, и какие-то новейшие разработки. Эксперименты. Этим экспериментам Эрнштейн уделил первую половину своей творческой жизни. Действительно, он прибегал и к серийной технике, додекафонии, как нововенская школа. И эти произведения, ну, на самом деле, довольно непросто слушать, поскольку они не мелодичны, не музыкальны, как в привычном смысле слова. И именно они вызывали вот такой бунт на концертах. Следующий период творчества был уступкой обществу, поскольку, ну, понятно, что любой творец хочет быть понятым и признанным при жизни, а не после своей смерти. Поэтому, находясь вот под этим давлением, Эрнштейн начал сочинять более понятные произведения, постромантические, так скажем, в духе того же Рахманинова, Скрябина, Оренского. Эти произведения на самом деле очень красивы и оригинальны, и я рекомендую их с ними ознакомиться. А третий период, который продолжался, ну, можно сказать, до конца жизни, он синтезировал оба этих направления. Что можно услышать, в частности, в четвертой сонате в исполнении Александра Лудкова, фрагмент из которой мы послушаем. Вот здесь есть и влияние Скрябина, и постромантизм, и новейшие находки серийности и додекафонии. Хочется отметить также фортепианный квинтет Льва Эрнштейна. На мой взгляд, это тоже выдающееся сочинение. Было написано оно в 1927 году, и в нем... Вот, как мне кажется, такой конспект всего, что несло начало 20 века, вот этого беспокойства общественного, вот этой ломки устоев, в нем слышно все: и горечь, и разочарование, отчаяние, тайный страх, надежды, в нем присутствует какая-то мифическая эфемерная красота, в нем есть новая скорость, то есть первая и третья часть очень оживленные, моторные, и подобно Прокофьеву создается впечатление, что звучит какой-то механизм, будто это едет поезд. На самом деле творчество Эрнштейна не раскрыто до конца. Его, как я уже говорила вначале, очень мало играют, о нем мало говорят. Творчество не слишком многочисленное. В основном это фортепианные сочинения, хотя есть хоры без сопровождения, есть немного вокальных сочинений, но в основном это инструментальные произведения. И надо сказать, что они сделаны с большим мастерством и знанием всех законов формы и гармонии. Несмотря на то, что Орнштейн так рано и уехал из России, русские корни и вот эта тоска по утерянной родине его, очевидно, не оставляла всю жизнь. В его произведениях, его опусах периодически встречается название «Три русских впечатления» или «Фантазия на русские темы». Также его исторические корни, это еврейское происхождение, слышны постоянно в каждом произведении, не только в тех, которые обозначены как «Еврейская фантазия» или что-то в этом роде, а в том же фортепианном квинтете, о котором я говорила в последней части, да и в первой тоже слышны вот эти еврейские мотивы народных мелодий, которые как бы переплетаются с энергией музыки 20 века и ее безостановочным движением. Мне верится, так скажем, что благодаря усилиям таких пропагандистов, как Александр Лутков, как студенты класса Владислава Чепиноги, который преподает в училище имени Чайковского и является постоянным резидентом нашей Свердловской государственной филармонии, уверена, что и в Москве, и в Петербургской консерватории есть также студенты и педагоги, которые играют эти сочинения, и хочется, чтобы этих людей стало больше, потому что если мы можем справиться с произведениями Листа и Прокофьева, Рахманинова, наверняка мы можем одолеть произведения Орнштейна, хотя технически, конечно, они очень сложны. Там есть и полифония подголосочная, и прям обычная полифония, каноническая, имитационная. Там есть очень сложная пассажная техника, аккордовая, ну и додекафония. Тем не менее, произведения эти демонстрируют весь сплав стилей 20 века, и можно сказать, что изучая музыку Орнштейна, так же как Прокофьева, например, Шостаковича, можно познакомиться, в принципе, с несколькими пластами музыкальной жизни 20 века.
Дорогие друзья, мы сейчас послушаем музыкальные фрагменты в исполнении Александра Луткова. Анна, я вас благодарю за то, что вы открываете для нас новые интересные имена. Сегодня, дорогие друзья, наша программа была посвящена композитору и музыканту Льву Орнштейну. Анна, еще раз благодарю вас. Спасибо большое за этот интересный рассказ.
Спасибо вам, Константин. До новых встреч.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня мы познакомились с творчеством музыканта и композитора Льва Орнштейна. До новых встреч, дорогие друзья, да хранит вас Господь.
Thank you.
Thank you.